Завтра вечером наступает праздник Ханука. Праздник победы света Торы, света Амашеха. Над тьмой греческой культуры и философии, возжелавшей поглотить этот небесный свет жизни, логикой, как говорят мудрецы Торы, голова земного человеческого разума. И чтобы было до конца понятно, я бы сказал, логикой нагого человеческого разума, который принадлежит человеку, ставшему нагим по причине сделанного греха. И совсем не случайно именно сегодня, в канун праздника Ханука, мы изучаем недельную главу Ваешев, которая, по сути, говорит нам о продаже Иосифа в Египет, о пути тшувы Иегуды и о начале пути тшувы для братьев Иосифа. Живший в XVI веке мудрец Раби Ишая Горовиц говорил, эти три главы, Ваешев, которую мы сегодня читаем, следующая недельная глава Микец и еще одна глава Ваегаш, рассматривают историю Иосифа и его братьев и всегда читаются накануне, во время и после Хануки. Ибо всему свое время и время всякой вещи под небом. А потому, конечно же, все годовые праздники, которые есть праздники Привечного, священное собрание, как написано в книге Ваикра, 23 глава, 4 стих. Также, как праздники и посты, установленные мудрецами, мы о празднике Ханука в Торе не читаем, но в 10 главе Евангелия от Иоанна мы читаем, что наступает праздник Ханука. То есть уже Писание Нового Завета называют это время, время обновления храма, праздником Хануки. То есть все эти события, все это предусмотрено Всевышним. И когда об этом начинаешь задумываться, понимаешь, что все, всякая деталь в Писаниях, она не случайна. И все, что происходит, это как духовные силы и духовные процессы, через которые Всевышний совершает свой замысел. И нам хорошо вникать в эти процессы и понимать, потому что речь-то идет о нашем внутреннем человеке, о нашей человеческой душе и ее взаимоотношении с небесной составляющей. И в истории с Иосифом мудрецы обращают особое внимание на слова Торы «воды в нем не было». Это речь идет о том рве, куда бросили Иосифа. Берешит, 37 глава, 24 стих, написано «И взяли его и бросили его в ров». Ров же тот был пуст, воды в нем не было. И мудрецы Торы, комментируя слова Торы «воды в нем не было» и объясняя духовную связь праздника Ханука с нашей недельной главой Ваешев, говорят: мудрость, лишенная своей божественной сущности, ведет человека не к истине, а к рациональному оправданию его низменных желаний и суеверий. И они, то есть еврейский народ под руководством семьи Макаби, подняли свои мечи во имя того, чтобы изгнать из Иерушалаема греческого идола, суть которого – голый разум. И чтобы вновь зажечь Минору, питая ее мудростью, полученной от познания божественной истины. И действительно, пишет Менахем Мендель Шнейерсон в своем комментарии на недельную главу Ваешев. Урок, который мы извлекаем из этих слов, именно в том, что братьям Иосифа не хватало воды Торы. А это, как мы знаем, один из главных компонентов ханукальной истории. В молитве Аль-Анасим, описывающей события Хануки, написано: «В дни Матитьягу, сына Яханана, первосвященника, из семьи Хасманеев и его сыновей. Когда встало злодейское царство греков на народ твой Израиль, намереваясь заставить евреев забыть твою Тору и приступить законы, данные тобой». И вот здесь следует подчеркнуть, что речь идет не просто о том, что греки хотели искоренить среди народа Израиля преданность Торе как таковой. Но в молитве Тора названа твоей Торой, то есть Торой Всевышнего. А как мы знаем, Тора – это учение о свете, которое дал Всевышний своему народу для научения. Как известно, греки были культурным народом, и они с большим уважением относились к знанию. Они вполне были расположены принять Тору как философскую систему, как коллективную мудрость народа, который усердно размышляет над мирозданием. Нетерпимость же греков вызывала «вода» в кавычках Торы, суть которой – в смирении человеческого голого разума перед величием божественной истины. И борьба греков с Торой Всевышнего, с Торой как погружением в бесконечную сущность Всевышнего, превосходящую рамки разума – вот против чего боролись греки. А по сути, речь идет о том, чтобы человеку уразуметь праведность Всевышнего и оправдывать себя не собственной праведностью, успокаивая себя исполнением заповедей по плоти, а праведностью самого Всевышнего, живущего в человеке. И в этом цель Торы Всевышнего, как об этом сказал апостол Павел в Римлянах 10 главе с 3 стиха. «Ибо не разумея праведности Всевышнего и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Всевышнего, потому что цель Торы – о Машиах, к праведности всякого верующего». И когда мы сравниваем то, что сказал апостол Павел, с выводами, которые сделал Менахем Мендел Шнейерсон, то мы видим, что здесь практически полное совпадение. Урок, который мы извлекаем из этих слов, речь идет о том, что во рве не было воды – ров, куда бросили братья Иосифа. Так вот, урок, который мы извлекаем из этих слов, именно в том, что братьям Иосифа не хватало воды Торы, то есть познания сущности Всевышнего. А это, как мы знаем, один из главных компонентов ханукальной истории. И поэтому мы сегодня продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиаха и вкушать духовную пищу и духовное питье, текущее из него, как краеугольного камня в основании храма Всевышнего, через недельную главу Ваишев. И это тот краеугольный камень, который строители, которым Всевышний доверил строить его храм, отвергли. И это удивительно для всех нас. И, как всегда, главный вопрос для нас – а чему Всевышний хочет научить нас сегодня, через недельную главу Ваишев? Давайте начнем с самого названия. Но прежде прочитаю одно четверостишие, которое я услышал на этой неделе в одном из комментариев еврейских мудрецов, которое очень хорошо объясняет суть пути света через тьму. Собственно, это то, о чем мы сегодня будем говорить. Время течет, наши черты изменяя, но пока еще сердце бьется, я знаю и верю, что доля земная, как испытание нам, сверху дается. По сути, мы будем сегодня говорить о пути света через тьму, о том, что стоит между словами Всевышнего «да будет свет» и словами Всевышнего «и стал свет». Ведь текст Торы нам говорит, что свет, как семя, уже был в этой тьме. А потом мы видим, что этому свету предстоит пройти через тьму и стать светом. И также мы потом видим, как Всевышний отделяет этот свет от тьмы. Берешит 1 глава, с 1 стиха написано: «Вначале сотворил Всесильный это небо и эту землю. Эта земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Всесильного носился над водою. И сказал Всесильный: да будет свет, и стал свет. И увидел Всесильный свет, что он хорош, и отделил Всесильный свет от тьмы». И в подтверждение этой мысли о прохождении света через тьму мы находим в притчах. Притча 4 глава, 18 стих написано: «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». И вот когда полный день наступает, тогда Всевышний видит, что этот свет хорош, и отделяет этот свет от тьмы. И также у апостола Петра мы видим во втором послании, в первой главе, в 19 стихе, речь идет тоже об этом прохождении света. Написано: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Итак, давайте начнем наш разбор с самого названия нашей недельной главы, чтобы понять, что же Всевышний хочет сказать нам сегодня. Слово «Ваешев» образовано от слова «Ешев» – сидеть, садиться, жить, обитать, пребывать, селиться, останавливаться для жилья. Прочитаем начало нашей главы, чтобы увидеть, как это написано в Торе. Берешит, 37 глава, 1 стих. «Ваешев Яков, Беэрец, Мегрей Авив, Беэрец Кнаан. И сел Яков в земле странствования отца своего, в земле Кнаан». И мудрецы Торы, разбирая этот стих, во-первых, обращают внимание на то, что Яков сел для жилья в той стране, где его отцы только странствовали, как пришельцы и гости. А во-вторых, что эта земля, где осел Яков, имеет два названия. Земля странствования отцов и также земля ханаанская. Итак, «Ваешев Яков, Беэрец Мегурей Авив». «И сел Яков в земле странствования отца своего». Ну, с глаголом «Ваешев» уже все понятно. От этого слова происходит также слово «Ешива», место, где изучают Тору. А вот слово «мегурей» от глагола «гур» означает «странствовать», «жить как пришелец или гость». И речь идет о «мегурей авив», о земле странствования отцов, где они жили как пришельцы и гости. То есть они там не оседали, как Яков сел. И казалось бы, очень хорошо, что Яков осел для постоянного жилья в том месте, где странствовали его отцы. Ведь это уже можно назвать исполнением обетования, которое дал Всевышний Аврааму, о том, что его потомки наследуют эту землю, где странствует Авраам, как написано в Берешит 15 главе с 18 стиха. «В этот день заключил привечный завет с Авраамом, сказав: потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки, реки Ефрат, Кинеев, Кинезеев, Кедмонеев, Хитеев, Ферезеев, Рифаимов, Амореев, Хананеев, Гергесеев и Иосеев». Да и чисто по-человечески можно понять желание Якова осесть в этой земле. Ведь он вернулся из Галута в дом отца своего, 20 лет скитаний, и вот, наконец, долгожданное возвращение домой. Как же не осесть в доме, где он родился и вырос? Почему же в таком случае мудрецы упрекают Яков за то, что он, Яшев, сел в земле Канаан, сел в той земле, в которой отцы только странствовали? Ведь именно таким было обетование Всевышнего, которое он дал Аврааму о его потомках. Все дело в том, говорят мудрецы, что Яков поторопился осесть в земле ханаанской, подумав, что уже наступила эпоха Хамашеха, то есть время строительства Бейта Мигдаша и формирования общества, то есть народа Всевышнего, как примера для всех народов мира. И по сути, здесь очень важный урок для всех нас, выходящих из Вавилонской блудницы. Ведь Яков, уходя от Лавана, по сути, также выходил из земли Вавилонской. Подумайте, какой путь проходит Яков. Сначала духовное противостояние языческому многобожию дома Лавана. Потом борьба с некто за имя Израиль и встреча с братом Исавом. И вот первая попытка осесть в Шхеме, где, по мнению Якова, еще должны были бы жить ученики Авраама. И эта попытка оканчивается для него трагедией. И теперь, после долгих странствований, Яков приходит в дом своего отца, и, казалось бы, наконец-то, пришло время осесть и начать спокойно жить в шатрах и изучать Тору со своими сыновьями, но оказывается, это время еще не наступило, поскольку братья Иосифа к этому еще не готовы. Если при этом мы посмотрим предысторию заключения завета Всевышнего с Авраамом, то есть то, что происходит с Авраамом перед этим, завета о том, что потомки Авраама наследуют эту землю, то мы увидим, что заключение этого завета происходит именно в тот момент, когда вера Авраама вменяется ему в праведность. И это имеет определяющее значение в понимании сути самого завета. Давайте посмотрим, что говорит Тора нам об этом, чтобы понять суть этого завета и то, почему мудрецы Торы считают, что Яков поторопился осесть в земле Ханаанской. И когда мы будем разбирать суть этого завета, то нам следует понимать, что этот завет относится ко всем идущим путем Авраама. То есть здесь говорится и о том пути, который будет проходить каждый из нас. И все это внутри, между словами Всевышнего, «Да будет свет» и «Стал свет». Итак, читаем. Берешит, 15 глава, с 2 стиха. Авраам сказал: «Владыка Привечный, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем – этот Элиэзер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Привечного к нему, и сказано: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты сможешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Привечному, и он вменил ему это в праведность. Если объяснить коротко, что здесь произошло, то Авраам просто доверил свою жизнь Всевышнему, чтобы им вместе, Всевышнему и Аврааму, преобразовывать Авраама в Авраама, человека по образу и подобию образа Всевышнего. И вот когда Авраам доверил полностью себя Всевышнему, Всевышний дальше говорит Аврааму о том, что он вывел Авраама из Ура Халдейского именно для того, чтобы дать ему во владение эту землю. Берешит 15:7. «И сказал ему: Я Привечный, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Обратите внимание, что здесь эта земля не называется Ханаанской. Она просто названа этой землей. Земля сия. Га-эрец. Это земля. И Тора нам намекает на то, что для того, чтобы Ханаанская земля стала этой землей, ее нужно очистить и осветить. И здесь тоже речь идет об этом прохождении света через тьму. По сути, речь идет о нашем внутреннем человеке, где нашу человеческую душу нужно осветить и очистить, чтобы она стала обителью для Всевышнего. И все дело в том, что эта земля изначально Всевышним предназначена была еще в замысле для потомков Шема и Эвера. А Хананеям она дана на определенное время, о котором мы сейчас и прочитаем в тексте самого Завета Всевышнего с Авраамом, в котором говорится о наследовании этой земли. Но об этом чуть позже. А сейчас давайте вместе попробуем разобраться, что же говорит Тора об этой земле. Первый текст Торы говорит об этой земле в то время, когда Авраам выходит из Харана в землю Ханаанскую. Прочитаю Берешит 12 глава с 4 стиха. «И пошел Авраам, как сказал ему Привечный, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана, и взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую. И пришли в землю Ханаанскую. И прошел Авраам по земле сей до места Шхем, до Дубравы Море. В этой земле тогда жили хананеи». Согласитесь, непонятная формулировка для того, кто только начинает изучать Тору. «В этой земле тогда жили хананеи». Что значит слово «тогда»? То есть в то время, когда Авраам пришел в эту землю? Ну, это понятно. А что дальше? Кому же на самом деле должна принадлежать эта земля? Ответ на этот вопрос мы находим в нашей недельной главе, там, где Иосиф просит виночерпия упомянуть о нем фараону и говорит о том, что он украден из земли Иврим, то есть из земли евреев. А ведь из текста Торы мы видим, что Иосиф был украден именно из ханаанской земли. Прочитаем, как об этом говорит Иосиф. Берешит 40 глава, 14 стиха. Иосиф говорит этому виночерпию фараона: «Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома, ибо я украден из земли евреев». В Торе написано: «Ки гунно гуннавти ме эрец а иврим». «Гунно гуннавти» – это усиленное повторение. «Кражей украден ме эрец а иврим» – «из земли иврим». И также здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу. Фараон в то время, по сути, был правителем всего мира. И у него было очень много советников. И, по-видимому, он хорошо знает, какому народу какая земля должна принадлежать. Иначе Иосиф бы не стал приводить такой аргумент в доказательство фараону, что он незаслуженно находится в темнице. И этот факт дает нам ответы на другие наши вопросы. Например, почему Аврааму нужно было идти именно в ханаанскую землю? И также становится понятно, почему именно в этой земле жил священник Всесильного Всевышнего по чину Мелхиседека. Как об этом мы читаем в 14 главе Берешит, 17 стиха. Написано: когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, то есть Авраам возвращается, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина Царская, и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Всесильного Всевышнего. В итоге получается, что хотя в это время в этой земле жили хананеи, но в конечном итоге Тора нам говорит, что эта земля – иврим. И то, как это будет, в этом мы сейчас как раз и попробуем разобраться. В Берешит 10 главе Тора нам говорит о том, какие земли были даны хананеям. Берешит 10 глава с 15 стиха написано: «От Ханаана родились Сидон, первенец его, Хет, Иевусей, Амарей, Гиргесей, Эвей, Аркей, Синей, Арвадей, Цимарей и Химофей. Впоследствии племена ханаанские расселись, и были пределы хананеев, послушайте, от Сидона к Герару, до Газы, отсюда к Содому, Гоморе, Адме и Циваиму до Лаши». То есть, по сути, здесь речь идет о землях, которые мы сегодня называем как земли филистимлян и содомлян, то есть территория Мертвого моря и побережье Средиземного моря. А вот в 9 главе Берешит Тора нам говорит, что хананеи являются потомками Ханаана, сына Хама, а это как раз тот, на которого пало проклятие Ноаха, как написано в Берешит 9 главе, я прочитаю с 24 стиха. «Ноах проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал: проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих. Потом сказал: благословен привечный всесильный Шема, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит всесильный Иофета, и да вселится он в шатрах Шема, Ханаан же будет рабом ему». И когда складываешь это с тем, что Всевышний говорит Аврааму в завете, который заключает с ним при рассечении животных, то становится понятно, почему говорится об амореях, живущих в этой земле, которым отведено 400 лет. 400 лет, пока мера беззакония амореев наполнится. Берешит 15 глава, с 13 стиха написано: «И сказал Привечный Аврааму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет, но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в Шаломе, и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась». Под амореями здесь понимаются все потомки Ханаана, которым отдана эта святая земля, как возможность по милости Всевышнего для них через покаяние и присоединение к пути Авраама освободиться от этого проклятия и стать законными наследниками обетованной земли, войдя в народ Всевышнего. Вы же понимаете, что все это не только реальные события, но и образы для нас, как говорит нам апостол Павел. Другими словами, Авраам не случайно отправлен именно в эту землю. И время для всех отведено одно и то же – 400 лет. Духовно – это полнота и завершенность всех процессов. Чуть позже об этом я подробнее скажу. И одни в это время будут возрастать в меру полного возраста Машиаха, проходя через страдания и скорби, через испытания, а другие в это время будут продолжать наполнять меру своих беззаконий. Ну, это был такой короткий обзор той земли, Гаэрец, которая названа и землей странствования отцов, и землей хананской одновременно. И Авраам, который только что доверил свою жизнь Всевышнему, чтобы им вместе устроить Авраама в обитель для Всевышнего, понимая, что владеть этой землей могут только те, кто стал на путь Адоная, чтобы устроить себя в дом духовный, священство святое, задает Всевышнему вопрос. Берешит 15 глава, 8 стих. Он сказал: «Владыка Привечный, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Таким образом, Авраам, понимая, что этой землей могут владеть только те, в ком живет семя Амашеха, живое семя, то есть только те, кто стали на путь Адоная. А как мы понимаем, это дело добровольно. Авраам спрашивает у Всевышнего: а как мне знать, захотят ли мои потомки идти этим путем, чтобы им действительно владеть этой землей? И ответ Всевышнего на вопрос Авраама дает нам понимание того, почему Яков, по мнению мудрецов, поторопился осесть в земле Ханаанской, подумав, что уже наступила эпоха Амашеха, то есть время строительства Бейта Мигдаш и формирования общества народа Всевышнего, как примера для народов мира. Давайте посмотрим ответ Всевышнего Аврааму, который действительно говорит, что Яков поторопился. Берешит 15 глава с 13 стиха. «И сказал Привечный Аврааму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире, и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония амореев доселе еще не наполнилась». Из этого текста мы видим, что прежде чем потомки Авраама наследуют землю и в Рим, которая сейчас называется Ханаанской, они пройдут через порабощение, через угнетение, а по сути это будет временем формирования народа Всевышнего, который сохранит свою верность пути один Адоная, невзирая на это порабощение и угнетение. И здесь в этом тексте обращает на себя внимание нестыковка в сроках этого угнетения. Сначала сказано, что это угнетение будет 400 лет, а потом сказано, что в четвертом роде возвратятся они в эту землю. И как мы понимаем, четвертый род – это гораздо меньше, чем 400 лет. Если смотреть духовно, то, как уже было сказано выше, цифра 400 – это последняя буква еврейского алфавита, буква Тав. И говорит эта цифра о завершенности процесса, суть которого, как мы говорили выше, в том, что одним за это время нужно будет прийти в меру полного возраста Машеха, а тем, кто выбрал жить по плоти, наполнить меру своих беззаконий. А в отношении возвращения в четвертом роде, это как раз и относится к потомкам Якова, который поторопился осесть в земле странствования своих отцов и которому еще предстоит спуститься в Египет и пройти через все, о чем говорит Всевышний Аврааму в завете, который заключает с ним. И вот об этом процессе странствования в земле отцов можно прочитать в послании евреев, чтобы понять до конца, о чем завет. О чем завет, который заключает Всевышний с Авраамом. Послание евреям, 11 глава, 8-10 стих. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Ицхаком и Яковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Всевышний. Другими словами, если смотреть духовно, то земля странствования отцов – это время устроения отцов в храм Всевышнего, по сути, в скинию Всевышнего с человеком, как мы это читаем уже в книге Откровения. Таким образом, завет, который Всевышний заключает с Авраамом при рассеченных животных, говорит нам о том, что его потомкам еще нужно будет пройти через это порабощение и угнетение в земле не своей, которое будет связано именно с прохождением потомков Авраама через очищающий огонь света Торы, проходящий между рассеченными животными, о которых мы читаем дальше в содержании завета. Чтобы вы понимали, рассеченные животные, мы сейчас об этом прочитаем, являются образами человеческой души, посвятившей себя на служение Всевышнему. А огонь, проходящий между рассеченными животными, это и есть очищающий огонь света Торы, суть славы Всевышнего, как написано в книге Шмот 24:17. «Вид же славы Привечного на вершине горы был пред глазами сынов Израиля, как огонь поедающий». То есть слава Всевышнего для нашей человеческой души – это как огонь поедающий, но нам надо проходить через этот огонь, чтобы очиститься, чтобы стать обителью для Всевышнего. Давайте теперь прочитаем весь текст Завета, который Всевышний заключил с Авраамом, который говорит нам о том, как потомки Авраама овладеют в конечном итоге этой землей. Берешит, 15 глава, с 9 стиха. «Привечный сказал ему, возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И вот налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Привечный Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет, но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в шаломе и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя из огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Привечный завет с Авраамом, сказав, «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрат. Кинеев, Кинезеев, Кедмонеев, Хитеев, Ферезеев, Рифаимов, Амореев, Хананеев, Гергесеев и Иевусеев». Вот этот завет, по сути, и является путем прохождения света через тьму до полного дня. С того момента, как Всевышний сказал «Да будет свет», и до того момента, когда стал свет. И наша недельная глава Ваишев говорит нам о том, как этот свет прокладывал себе дорогу в душе Иосифа, в душе Ягуды. И в следующих главах мы увидим, как этот свет будет прокладывать себе дорогу в душах остальных братьев Иосифа. Поздравляю всех вас с наступающим праздником Ханука, временем очищения и обновления наших внутренних храмов, чтобы нам светить славой Всевышнего. Закончу словами апостола Иоанна. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 1 стиха. «Вначале было Слово, и Слово было у Всесильного, и в Слове был Всесильный». Оно было вначале у Всесильного. Через Него все начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человека. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Да будет так. Да светит ваш свет во тьме голого разума человеков этого мира. И тьма рационального мышления, оправдывающего свои беззакония, да не объемлет этот свет. Да будет так во имени Иешуа Машеха. Аминь.